На горизонте шел пароход. Я едва заметил краем глаза темную точку, потому что неотрывно смотрел на араба. Я подумал, стоит только повернуться и пойти прочь, и все кончится. Но весь раскаленный, знойный берег словно подталкивал меня вперед. Я ступил к роднику. Шаг другой. Раб не шелохнулся. Все-таки до него было еще довольно далеко. Может быть, от того, что на лицо его падала тень, казалось, он усмехается. Я помедлил. Солнце жгло мне щеки. На брови каплями стекал пот. Вот так же солнце жгло, когда я хоронил маму. И как в тот день мучительнее всего ломило лоб и стучало в висках. Я не мог больше выдержать. И подался вперед. Я знал, это глупо. Я не избавлюсь от солнца, если сдвинусь на один только шаг. И все-таки я сделал его. Один единственный шаг вперед. Тогда, не поднимаясь, араб вытащил нож и показал мне, выставив на солнце. Оно высекло из стали острый луч, будто длинный искрящийся клинок впился мне в лоб. В тот же миг пот, скопившийся у меня в бровях, потек по векам и стянул их влажным полотнищем. Я ничего не различал за плотной пеленой соли и слез. И ничего больше не чувствовал, только в лоб, как в бубен, било солнце. Да огненный меч, возникший из стального лезвия, маячил передо мной. Этот жгучий клинок рассекал мне ресницы, вонзался в измученные воспаленные глаза. И тогда все закачалось. Море испустило жаркий тяжелый вздох. Мне почудилось, небо разверзлось во всю ширь, и хлынул огненный дождь. Все во мне напряглось. Пальцы стиснули револьвер. Выпуклость рукояти была гладкая, отполированная. Спусковой крючок поддался, и тут-то сухим, но оглушительным треском все и началось. Я стряхнул с себя пот и солнце. Я понял, что разрушил равновесие дня, необычайную тишину песчаного берега, где мне совсем недавно было так хорошо. Тогда я еще 4 раза выстрелил в распростертое тело, пули уходили в него, не оставляя следа. Эти 4 отрывистых удара прозвучали так, словно я стучался в дверь беды. Часть 2. Глава 1. Сразу же после ареста меня несколько раз допрашивали. Но допросы были недолгие, просто выясняли, кто я такой. В первый раз в полицейском участке моим делом, кажется, ровно никто не заинтересовался. Неделю спустя, напротив, судебный следователь смотрел на меня с любопытством, но для начала он только спросил мое имя и адрес, род занятий, время и место рождения. Потом пожелал узнать, выбрал я себе адвоката. Я сказал, нет, разве это так уж необходимо? То есть как? — удивился он. Я сказал, по-моему, дело мое очень простое. Он улыбнулся и сказал, можно считать и так. Однако существует закон. Если вы не выберете себе защитника сами, мы вам кого-нибудь назначим. Я подумал, очень удобно, что правосудие само заботится обо всех мелочах. Так я и сказал следователю. Он согласился и заметил, что законы составлены весьма разумно. Сначала я не принял его всерьез. Он ждал меня в кабинете с завешенными окнами. Горела одна только лампа на письменном столе и освещала кресло, в которое он меня усадил, а сам остался в тени. Я уже читал про такие приемы в книгах. И все это показалось мне игрой. Но когда мы поговорили, я посмотрел на него внимательней. Он был высокий, тонкие черты лица, глубоко посаженные голубые глаза, длинные сидеющие усы и грива почти совсем белых волос. Он показался мне человеком очень разумным и, в общем, приятным, хотя рот у него как-то нервно подергивался. Уходя, я чуть было не протянул ему руку, да вовремя вспомнил, что ведь я убил человека. На другой день ко мне в тюрьму пришел адвокат. Он был маленький, кругленький, еще молодой, волосы тщательно прилизаны. Несмотря на жару, я сидел без куртки. На нем был темный костюм, крахмальный воротничок и какой-то необыкновенный галстук в широкую белую и черную полоску. Он водрузил на мою койку портфель, представился и объявил, что внимательно изучил дело. Случай щекотливый, но он не сомневается в успехе, если только я вполне ему доверюсь. Я поблагодарил, и он сказал, перейдем прямо к сути дела. Он сел на койку и сообщил, что уже наведены справки о моей личной жизни.